Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Зеленский, разведение войск и подготовка к нормандскому саммиту. Все это сейчас стало, может быть, самым главным сюжетом украинской политической жизни. И вот об этом мы сегодня в нашей программе и поговорим с гостями. Основателем волонтерского фонда «Вернись живым» Виталий Денега. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
И лидером партии «Демократично Сакыра» Антоном Швецом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, Сакыра — это топор, сразу скажу. Перед тем, как начать разговор с гостями, сюжет о сути происходит.
29 октября 2019 года началось разведение войск в районе поселка Золотой в Луганской области. На 1 километр от линии разграничения отошли подразделения украинской армии и народной милиции, самопровозглашенной ЛНР. За этим процессом наблюдали представители ОБСЕ и совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Еще одна точка, где объявлено о начале синхронного отвода войск противоборствующими сторонами, поселок Петровское в Донецкой области. Соответствующие договоренности достигнуты 1 октября в рамках переговоров по Донбассу трехсторонней контактной группой в Минске. Командующий операцией Объединенных сил украинской армии Владимир Кравченко заверяет, что разведение сил и средств в Золотом проходит по плану. В течение ближайших недель будет проводиться демонтаж военно-инженерных сооружений. Президент Украины Владимир Зеленский накануне встретился в Золотом не только с военными, но и с местными жителями, прибывшей для защиты украинской территории группой ветеранов добровольческих батальонов. Ветераны считают отход украинских войск и особый статус для Донбасса, на чем настаивают в Москве, капитуляцией в войне с Россией. У Зеленского состоялся эмоциональный разговор с одним из бывших бойцов батальона «Азов». Президент призвал ветеранов не выдвигать ему ультиматумов и вывести оружие из Золотого. Противники отвода украинских военных от линии разграничения в Донбассе собрались вечером 29 октября на акцию протеста офиса президента Украины в Киеве. Они обвинили Зеленского в предательстве национальных интересов и уступках Кремлю. 30 октября президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Будапешт заявил, что украинские националисты мешают разведению войск в Золотом и Петровском.
В данном случае не такой уж сложный вопрос, на самом деле, разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в 2 населенных пунктах. Это тянется годами. Теперь ясно почему. Потому что националисты не хотят уходить и не хотят выпускать оттуда украинские войска. Доведут украинские власти до решения окончательного этого вопроса или нет, я не знаю. Но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе.
По данным украинской полиции, большинство ветеранов-добровольцев покинуло Золотое. В поселке расквартирован взвод Национальной гвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок. Разведение войск в Золотом и Петровском Кремль называет одним из ключевых условий для встречи в нормандском формате в Париже лидеров Украины, Франции, Германии и России. В Киеве отмечают, что Зеленский выполнил все требования, выдвинутые российской стороной для нормандских переговоров, и предлагают провести их 15 ноября. Однако в Москве заявляют, что пока договоренность о конкретной дате встречи лидеров 4 государств по Донбассу не достигнута.
Ну вот, Виталий, вы видели, как президент Владимир Зеленский говорил с теми самыми, по большому счету, добровольцами, которым вы все эти годы помогаете. Вас устроило качество диалога?
Смотрите, важно понимать, что мы помогаем не только добровольцам, мы помогаем в первую очередь вооруженным силам. То есть добровольческие подразделения, как бы это только небольшая часть тех адресатов нашей помощи. Ну и Азов давно уже не добровольческое подразделение, да, это одно из подразделений Нацгвардии. В конце этого лета мы делали ветеранский форум, на котором приехали ветераны со всей страны, и на нем выступал Зеленский, и как раз это был момент, когда он объявил, что Министерство по делам ветеранов будет, и там все будет нормально, и он сказал очень важную с моей точки зрения вещь, он сказал, что отношение государства с ветеранами будет основываться на уважении. И вот, собственно говоря, вот эта речь показала, что есть какие-то ситуации, в которых Зеленский считает, что можно так не поступать, да, потому что это откровенно неуважительный тон к ветерану, ну, для меня, например, он не очень приемлемо, да, то есть это было не очень приятно видеть, и у меня это вызывало определенный гнев. Почему он это делал? Ну, наверное, он считает, что есть запрос у общества вот на именно такой способ общения как бы с людьми, которые с тобой не согласны. Ну, мне это достаточно прискорбно.
Антон, ну вот оказалось, что этот вот ветеран, о котором говорит Виталий, которого он защищает от такого вот сурового тона президента, он избиратель Владимира Зеленского. Да, вот тоже интересный очень момент, что это вот электоральная база самого президента. Мы не можем сказать, что там Владимир Зеленский пришел к человеку, который голосовал за другого там кандидата на пост президента, возлагал на него надежду. Он как раз возлагал надежду на Зеленского.
Я думаю, что в ближайшее время количество людей, которые голосовало за Зеленского и открыто ему высказывают свое недовольство, радикально возрастет. Это неизбежно. Скоро зима, мы увидим первые платежки, они будут немаленькими, и подобных заявлений будет еще очень много, и каждый, кто возлагал надежды на Зеленского, столкнется с тем, что Зеленский, с моей точки зрения, пустое место, чем он наполнится, неизвестно, и многих людей ждет разочарование.
Ну вот вопрос в том, кого ждет разочарование? Те, кто считает, что Владимир Зеленский все отдаст России, или наоборот, те, кто считает, что он просто принимает все шаги, чтобы добиться мира, а сдавать интересы Украины не собирается? Это ведь тот, кстати, вопрос, который ему задавал этот доброволец, да, этот янтарь, который оказался в
избирательстве. Ну, смотрите, Зеленский все время говорит, что он не будет капитуляции, не будет сдавать интересы Украины, часто не уточняя, что именно имеется в виду под словами капитуляции интересы Украины. А кто будет разочарован? Ну, знаете, я больше люблю говорить все-таки о там не политических темах, но если мы сюда зашли, то избиратель Зеленского на востоке и на западе Украины – два разных избирателя. Они хотят от него диаметрально разных вещей. Очевидно, что чем более конкретной будет становиться его позиция, чем больше она будет уточняться, тем больше будет она вообще появляться, потому что мне кажется, что во многих вопросах ее просто нет, в принципе, да, то есть она формируется по ходу пьесы, то тем большее количество людей будет, он будет из них превращаться из проекции, на которую они проецировали свои какие-то иллюзии по поводу того, каким должен быть политик, он будет превращаться в конкретного человека, который делает конкретные ошибки и в объект ненависти. Как бы это вопрос, то есть однозначно его электоральное поле будет сужаться. Но пока по социологии оно выросло. Если выборы в парламент были бы сейчас, он бы набрал еще больше, чем летом. Но это, мне кажется, временное явление.
А люди, которые говорят о капитуляции, они могут тоже до конца этого не понимать, потому что очень многие действительно решения, которые сейчас принимаются украинским руководством, они закладывались еще до того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.
Мы очень четко понимаем, что такое капитуляция. Капитуляция, с моей точки зрения, это появление внутри Украины абсолютно независимых от Украины и зависимых от России анклавов. Это предоставление людям, которые воевали против Украины с оружием в руках каких-то прав. Например, легитимизация так называемой народной милиции, ДНРовской или ЛНРовской. Это, по сути, переведение штатных военнослужащих 1-го и 2-го армейских корпусов в состав теперь уже легитимных украинских служб. Проще говоря, человек, который вчера стрелял в украинского солдата из автомата, становится украинским милиционером, украинским полицейским. У него есть ксива, у него есть штатное оружие, и у него есть право заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Вот это и есть капитуляция. Человек, который воевал с Украиной за Россию, становится украинским спецслужбовцем. Это еще, ладно, если они милиционерами будут. А если СБУ? Если у них там будет своя прокуратура, свои суды? Все очень просто происходит. Человек приезжает в Киев, подкидывает тебе патрон. Он милиционер, он тебя задерживает. Пакует в багажник, вывозит в Донецк. Говорит, как с Надей Савченко, что тебя задержали уже в Донецке. И тебя судят за какое-нибудь преступление. Или поймали с оружием. Террористы. И тебя судят. Донецкие прокуроры, донецкие судьи, донецкая милиция. И содержишься ты в Донецком СИЗО. Вот это и есть капитуляция. Потому что люди, которые работали на Россию и продолжают на нее работать, могут делать в Украине все, что угодно. И не существует ничего, что способно было бы им помешать.
Но справедливости ради, опять-таки, нужно сказать, что все эти вот пункты, о которых говорит Антон, это не пункты, которые придумал Зеленский, это пункты Минских соглашений, в том числе об этой народной милиции.
Смотрите, во-первых, пункты Минских соглашений очень размыты, позволяют, их можно и из них сделать и капитуляцию, и перемогу, на самом деле. Это, я не вижу такой большой проблемы в Минских соглашениях. Хорватия реинтегрировала Вуковарскую часть по очень похожему сценарию. Там тоже была местная милиция, там была переходная международная администрация, очень много пунктов. Это всегда вопрос в том, какая это милиция. То есть это милиция, в которой действительно это легализация армейских корпусов, да, тогда это капитуляция, это беда, это сербская окраина в Боснии тогда. А если это как в Вуковаре, например, что в эту милицию берут с двух сторон, то есть экипаж состоит из двух людей, один с оккупированных территорий, один нет, и оба не комбатанты, то какие проблемы?
Ну тут такое, там такого в Минских соглашениях не написано.
Нет,
местные советы могут создавать свои народные милиции.
Смотрите, Минские соглашения, их можно интерпретировать очень по-разному. По моей информации, скажем, по там открытым, закрытым, разным встречам, в том числе с офисом президента, у меня нет чувства, что то, что сказал Антон, что это может произойти. Мой прогноз, что, скорее всего, Зеленский добьется того, чего он хочет, и именно встречи с Путиным встретится, и дальше все вернется к статус-кво, где оно есть сейчас. То есть я не нагнетаю так краски, я не вижу таких предпосылок к тому, чем говорит Антон. Иначе бы я уже там был на Майдане и кричал бы...
Нет капитуляции?
Ну, конечно, да. Я Но я не вижу этого.
Подобные вещи. Ну,
объясните, каким образом? Где ваша оптика?
Отсутствие артикулированной позиции по ситуации с амнистией. Все очень просто. Если человек был с оружием в руках, то никаким образом он не может оказаться не покаранным. То есть, если он воевал, если он взял оружие, стрелял из него, то однозначно, и надо это признать, что он является преступником. И даже в случае какой-то там мягкой реинтеграции, этот человек должен ответить по закону за то, что он совершил. Почему люди, которые устраивают перестрелки на улицах, садятся, а эти ребята должны получить какую-то отдельную вещь?
Потому что после Второй мировой войны, ты мне назови конфликты, после которой бы этой амнистии не было. И это способ выдавливания противника как? Из окопов.
Как? На каких правилах и все остальное? Если бы президент вышел и сказал, смотрите, мой план по амнистии, например, конкретно вот такой вот, и так будет происходить, то было бы понятно. Но он избегает этого вопроса, избегает сознательно. Вообще, проводя подобного уровня действия, как создание такого периметра перемирия, нужно было прояснить целую кучу вопросов. И амнистия, например, один из таких вопросов. Принцип, на котором будет формироваться местные советы, местная судебная и правоохранительная структура, тоже нужно было бы детально описать.
Просто проблема того, что, Антон, ты говоришь, в том, что не вопрос. Можем нарисовать для себя идеальную картину, которую мы хотим, но тогда должны сойтись на том, что мы до этой картины скоро не дойдем, и просто сохранять дальше статус-кво, признать, что Россия на это не согласна. Да? То есть, если Зеленский пытается вытянуть какие-то резонные там, варианты, на которые Россия может согласиться, очевидно, что там вопрос амнистии
будет. А вы считаете, что есть какие-то варианты,
Я считаю, что вариантов, кроме капитуляции, нету. Как бы. Поэтому я уверен, что Зеленский съездит, увидится с Путиным, и мы вернемся к статус-кво, к которому мы есть сейчас.
Ну, подождите, но это очень странно, да, потому что вы считаете, что Зеленский должен поехать к Путину и убедиться в том, что у него ничего не получается.
Нет, смотрите, да. Я не считаю, что он должен. Я считаю, что он может, имеет право.
Да.
Возвращаясь к теме, я просто хочу закончить, что основная, с моей точки зрения, проблема – это упор Зеленского на… Знаете, все президенты Украины, часто Соединенных Штатов, верят, что все до них были дураки. Я особенный, поэтому я пойду к Путину и договорюсь. Как бы, все мы помним ситуацию, когда Обама пил с Путиным и Медведевым из самовара чай у них там где-то на даче или еще где-то. То есть, эти все перезагрузки всегда заканчиваются одинаково. И это закончится точно тем
же. То есть, особенный Путин.
Ну, это всегда... Мы все ищем особенный путь к Путину, и все эти пути ведут в никуда. С моей точки зрения, правильным подходом было бы все-таки сначала утрясти какую-то общенациональную стратегию внутри, согласовать ее с обществом. Это очень непростой, болезненный процесс.
Ну, это то, о чем президент говорил в Мариуполе. Он предлагал, да, вот, согласовать с обществом.
Да, кстати, да, допускайте... Просто вопрос согласовать что?
Согласовывать с обществом. Это будет известный россиянам комедиант в прошлом Сивоха Сергей, позиция которого понятна. Форум, который нам они презентовали, этот согласительный диалог, однозначно будет проводиться, ну, там, окей, там будет представлена противоположная сторона, оппоненты Украины. А вот со стороны тех, кто считается патриотами и кто за эту Украину воевал, я сомневаюсь, что будут какие-то адекватные люди. Нам заранее навязывают не общенациональный диалог, а красивую картинку, которая позволит им сказать, что общенациональный диалог совершен. Точно так же, как Зеленский сделал в Золотом, куда он приехал и снял фильм вместо того, чтобы показать реальную ситуацию.
Он делает то, что он умеет делать.
Программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Сегодня мы беседуем с руководителем волонтерского фонда «Вернись живым» Виталием Денегой и лидером партии «Демократичного Сакира» Антоном Швецом о том, как складывается диалог власти и общества, власти и добровольцев. И вот, Виталий, знаете, хотел вот о чем у вас спросить. В принципе, вот, когда вы говорите о статус-кво, как этот статус-кво себя сами представляете? Это продолжение вот той вот сложной ситуации, я бы сказал, которая происходит сейчас на Донбассе. Вот постоянные обстрелы, гибнут люди, невозможно жить вот в этих вот зонах разграничения. Или это замороженный конфликт? Такое просто Приднестровье будет без всяких договоренностей. Что будет вообще?
Ну, смотрите, на данный момент мы имеем что-то среднее. Мне кажется, что Россия заинтересована в частичной заморозке этого конфликта. Да, но в принципе и на самом деле оба варианта хороши. Если это будет заморозка конфликта, это будет повод как-то там попробовать качнуть санкции. Если конфликт будет не заморожен, будут обстрелы, это будет возможность через обстрелы, через смерти давить на Зеленского, зная, что он очень, скажем так, переживает и за погибших людей на фронте. Да, то есть он считает, что вот это очень плохо, то есть каждый погибший человек – это плохо. С ним сложно не согласиться, вопрос только, какой ценой эту проблему решить.
А вы как видите вот ситуацию, если не удастся договориться Зеленскому с Путиным?
Ну, во-первых, ему не удастся. Ну, у Путина, опять-таки, соглашусь абсолютно полностью. У него идеальная ситуация. Если Зеленский примет все условия Путина, он неизбежно получит какой-то аналог Майдана. Если он примет все условия Путина, ну, там, они, с моей точки зрения, безумные, то вообще неизвестно, что будет на самом деле. Ну, это какая-то новая Украина, которую раньше мы никогда не видели. Искать, как в ней все будет, непонятно. Но исходя из того, что Россия не воспринимает независимую отдельную Украину как страну, исходя из этой позиции, исходя из того, что именно эта позиция России в 2014 году стала причиной начала российской агрессии, исходя из того, что ни из-за санкций, ни из-за чего остального Россия не поменяла свою позицию, я не считаю, что возможен вообще приднестровский вариант. Там расположено две общевойсковые, по сути, армии. Единственное, что не применяется, это авиация. Все остальное применялось. И исходя из этого, мне не очень понятно, сохраняя эти два армейских корпуса, каким образом там может быть в чистом виде Приднестровье? Это,
ну, Приднестровье это... тоже есть армия, причем российская.
Да. В количестве тысячи человек.
Ну, Молдова тоже небольшая страна. Это не Украина.
Я не считаю, что возможно холодная заморозка. Им это не нужно. Хотели бы давным-давно сделали самостоятельно. Для того, чтобы заморозить конфликт, им ничего не нужно. Они же могут не наступать из Белгорода на Харьков. Они могут не наступать из Крыма. И из Донецка с Луганском, если бы они хотели, они могли бы не наступать. Но они сознательно это делают, прекрасно понимая, что для нас это рано. И они хотят, чтобы эта рана кровоточила, чтобы мы становились слабее.
Ну, там еще есть вопрос подконтрольности их частей. Потому что война – это велосипед. Он когда перестает ехать, он может упасть. Да, поэтому, на самом деле, для того, чтобы удерживать те подразделения, которые у них есть с той стороны на линии соприкосновения, им тоже надо давать немного пострелять, для того, чтобы они не почувствовали войну. Мне кажется, что взгляд Зеленского на решение ситуации примерно такой. Мне кажется, он находится в иллюзиях по поводу того, что возможен следующий вариант. Мы должны понимать, что в том, чтобы у нас война закончилась, заинтересованы все, кроме России, на самом деле. И Запад на нас давит, он давит на нас через МВФ, он давит на нас через там разные другие инструменты, что, мол, ребята, давайте как-нибудь уже пора заканчивать. Мне кажется, Зеленский рассчитывает на то, что в Нормандии ему помогут западные лидеры прижать Путина каким-то таким образом, чтобы тот согласился на приемлемый для Украины компромисс. И вот здесь, вот, мне кажется, основная проблема и зарыта в том, что Путин, и уже там неоднократно озвучена была позиция там России, что они, да, конечно, мы согласны. Федерация, конфедерализация Украины, как бы, сербская окраина в Украине, по сути.
А скажите, когда вы говорите, что вот не совсем может быть контроль над теми частями, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса, а вот украинские части, это же хороший вопрос как раз по теме нашей программы, они полностью украинским командованием контролируются все, и добровольческие батальоны, которые там
армия
находятся?
Армия отойдет. То есть по приказу она отходит. То есть она контролируется. Другое дело, что у нас есть конфликт, мне кажется, определенный министра внутренних дел с президентом. Люди, которые сейчас на линии соприкосновения, скажем, ну, держат этот последний блокпост, там большое количество представителей батальона, которые связываются с Арсеном Аваковым, министром внутренних дел.
А как это может быть, Антон Васильевич, что вот министр внутренних дел, который был сохранен президентом в кабинете министров, который полностью вообще сформирован именно президентом, не парламентом, это президента не скрывает, и он оставляет министра и благодарит его за поддержку на выборах президента страны, и вот у них конфликт в результате. Как это?
Я как участник акции некапитуляции не считаю, что те люди, которых считают аффилированными с министром внутренних дел Аваковым, действительно с ним аффилированы и выходят туда, потому что их Аваков попросил. Давайте будем честными. Ни мы, ни они, ни кто-то еще не собирают Майданы, не собирают протестующих. Протестующих собирает Зеленский лично. Это Владимир Зеленский собирает людей каждый раз. Никто не управляет этим процессом. Нет никакого плана. Люди сидят, и они не хотят никуда ходить. Это Зеленский их туда выводит. Каждое его заявление приводит к этому. И ты не можешь не идти. Не я выбираю время акции. Кто-то обязательно ее назначит, и мы просто туда приходим. Мои активисты требуют от меня каких-то действий. Нет никакого плана, никто не управляет процессом, кроме Зеленского. Ну и Зеленский им тоже не управляет, просто он служит триггером. Он спускает крючок, и все такие, ну такого делать нельзя. И выходят на улицы.
Если вы говорите, что люди, которых Виталий называет аффилированным с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, выходят на акции «Нет капитуляции», а вы считаете, что они сами по себе выходят? Может быть, они выходят
в одинаковые формы,
может быть, они выходят, потому что министр внутренних дел хотел бы контролировать назвать акцию «Нет капитуляции», в этом состоит подлинная его связь с Владимиром Зеленским. Может быть, таким образом осуществляется как бы контроль над процессом. Мы же это видели во времена Майдана 2013-2014 года, когда были совершенно разные политические силы в начале на Майдане. Да, это перенесло в Майдан после 1 декабря, такой, который уже никто не мог проконтролировать, но в начале были попытки администрации президента Януковича поучаствовать в протестном движении.
Подобную вероятность я исключать никаким образом не могу. Это политика, здесь все друг друга обманывают и кидают. Это нормально, но в любом случае все происходящее является реакцией общества. Там в самых массовых собраниях, там, допустим, на Майдане последние, которые были именно не капитуляцией. Там процент ИНК и национального корпуса Белецкого, который считает аффилированным с Аваковым, и даже активистов политических партий, это не больше 10-20% человек. Они просто хедлайнеры, лица, которые могут всех остальных позвать. Все остальные люди, это десятки тысяч человек, выходят самостоятельно.
Так, еще раз, речь не про это, речь про части в золотом. Вопрос Виталия был очень простой. Да. Контролируем ли мы подразделение? Ответ – да. Мы хотели профессиональную армию, мы имеем профессиональную армию. Она выполняет приказ.
С этим
есть подразделения, которые, есть люди, которые организованно вышли туда против этого протестовать. Их не так много, они с оружием, и многие из них связаны с подразделениями, связанными с человеком, которого я назвал. Вышли ли они туда по зову сердца? Я уверен, что да. Но вопрос в том, что мне кажется, им помогли, во-первых, сделать зеленый туда коридор, да, на уровне МВД. И мне кажется, при определенных обстоятельствах их могут оттуда выпустить. В места разведения будут все равно, насколько я понимаю, заводиться Нацгвардия и спецназ. Поэтому просто мы выходим из окопной фазы, мы разбираем блиндажи, но при этом в этой серой зоне будут находиться вооруженные люди, просто не вооруженные силы, а другие подразделения. Но, возвращаясь к теме, и насчет того, с кем должен там договариваться Путин. У Путина нету интереса договориться. И мы, по-моему, здесь нашли консенсус между нами тремя.
Между вами. Я веду эту программу, я не ищу с вами консенсус.
Не вопрос, как бы. И мы с Антоном нашли консенсус, да, что Путину договариваться неинтересно. Ему интересно разваливать страну. Разваливать страну очень просто. Для этого надо ее поляризировать, нагревать, сталкивать между собой. Это делалось и Советским Союзом, это делалось и на выборах в Штатах, это постоянно делается у нас. Поэтому, мне кажется, эта цель достигается достаточно успешно.
Вот такая вот поляризация общественных настроений, да, она насколько вообще может привести к каким-то непредсказуемым последствиям для самого украинского, если хотите, вот процесса государственного строительства, ведь это же устойчивость власти, да?
Я не считаю, что акции протеста являются в данном случае абсолютно безобидной вещью. Мне не хочется устраивать никаких революций, ничего захватывать. Это неправильно, это сделает нас слабой страной. Но, к сожалению, Владимир Зеленский загоняет общество в то место, где по-другому не бывает. Люди не могут себе этого позволить. Для многих людей вопрос формата капитуляции, то, чего не понимает Зеленский, это очень часто вопрос жизни и смерти. Вполне реальный. Целая куча волонтеров, целая куча людей, которые воевали на передке, имеют личных кровников, имеют серьезные конфликты, являются медийно узнаваемыми. В случае неправильного формата для них капитуляции, им придется серьезно изменить свою жизнь, для того, чтобы хотя бы чувствовать себя в безопасности. О том, будут ли они по-настоящему в безопасности, и приемлемо для них это психологически или нет, мы не знаем. Именно поэтому происходит такая ситуация. И вот именно в этом проблема Зеленского. Он слишком, как и Путин, увлекся международными вещами и слишком забыл о том, что у него большая и сложная страна. Да, в ней 73% проголосовало на него за выборах. Но сколько это в абсолютных числах? Пусть им будет даже 2% от всего населения, от взрослого, которое не считает, что Зеленский ведет правильную политику там, от умиротворения, от
отвода войск. Не считает категорически.
Да, категорически. Да. Сколько этих 2%, допустим,
в
даже
абсолютных
в абсолютных числах, это очень много людей.
Нет, чтобы эти 2%, знаете, консолидированно вышли на улицу.
Не поссорившись между собой, как это часто бывает в Украине.
Это уже происходит. Акция не капитуляции проводится как сторонниками Петра Алексеевича, так и людьми,
Антон,
как ты говоришь,
аффилированными. Антон, она развалится, если бы я был на месте администрации президента, я бы ее развалил очень просто начав задавать вопросы, этим людям, просто начав их троллить, потому что там есть и Азов, который прыгал на капоте у Порошенко, и Порошенко.
Понимаете, Виталий, тут тоже не могу вашу логику до конца принять, потому что я очень хорошо помню, что когда Майдан 2013-2014 годов, там на одной трибуне стояли лидеры Удара, который был тогда
хороший. Клечко, Тягнебок,
Яценбок. Да, и Свободы, совершенно верно. Это разные политические силы.
Да.
И этот Майдан явно был поддержан олигархами, потому что в Днепре соратники Игоря Коломойского на этот Майдан выходили. А это точно был человек, который был в прекрасных до этого отношениях с Виктором Януковичем и точно не был близок к свободе там, или к оппозиционным силам. И на этом Майдане был Петр Порошенко, который был еще недавно до этого там, министром экономики в правительстве Николая Азарова. То есть очень разные люди. От ультранациональных сил до таких вполне умеренных киевских либералов, для которых националистические лозунги были чужды. Это же в этом же феномен украинского протеста всегда. Почему вы сейчас вдруг его отрицаете?
Да не могут сойтись. Вопрос в том, что на данный момент это союз краткосрочный, мне кажется. Для того, чтобы он был стал долгосрочным, должен Зеленский съездить в Нормандию и привезти оттуда что-то такое, что консолидирует этих людей надолго. Того, что он делает, пока что еще недостаточно. И на самом деле, слава богу, я бы не хотел, чтобы мы дошли до ситуации, когда Зеленский делает таких вещей, после которых реально нужно будет его свергать. Потому что для Украины долгосрочно это очень плохой сценарий. Я надеюсь, что мы путем переговоров, где-то путем протестов, сможем его направить. Конечно, Ну, то есть вывести его, скажем, в приемлемый для себя коридор. Мне кажется, это вполне реально, это надо, над этим надо работать. Если нет, ну, свержение нам будет достаточно дорого стоить. Я бы не хотел, чтобы мы до него когда-то дошли.
Гостями сегодняшней программы были основатель волонтерского фонда «Верни живым» Виталий Денега и лидер партии «Демократично Сакэра» Антон Швец. С вами был в этой программе Виталий Кепортников. Напомню, что программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Благодарю гостей и прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.